Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер». С вами Владимир Емельянов и Лиза Горская. Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая у Соломенной Сторожки. Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Владимир Новицкий. Родился в 1963 году в городе Химки, Московской области. Окончил первый Московский медицинский институт и работал психиатром в больнице. Параллельно учился в интернатуре. В конце 90-х возглавил отделение в Химкинской психиатрической больнице. В 2000-м стал священником. Окончил заочное отделение Богословского факультета Свято-Тихоновского университета. Настоятель храма святителя Николая у Соломенной Сторожки.
Красивое название «Соломенная сторожка», являясь москвичом, признаюсь честно, даже не знаю, где находится.
Мы находимся в парке Дубки, у метро Тимирязевская. Храм находится в живописном месте, храм деревянный. По проекту Федора Шехтеля некогда был построен еще в 16-м году, но потом, к сожалению, был разрушен и заново реконструирован.
Не так давно.
Ну да, не так давно, в 90-х годах.
Ну и поскольку сегодня Великий Четверг, мы сегодня празднуем установление Евхаристии. И вот совсем недавно вышел документ, который называется «Об участии верных в Евхаристии». Давайте с вами поговорим на эту тему. И вы, конечно же, знакомы с этим документом. Как вы можете его прокомментировать?
Во-первых, хочу сказать, что документ очень своевременный и очень актуальный. И, собственно, является плодом сложившегося духовного опыта, обобщения этого опыта и, собственно, долгой-долгой скрупулезной работой, которая проводилась еще на уровне разных комиссий в рамках межсоборного присутствия, а также даже в открытом интернет-пространстве. То есть есть такой сайт межсоборного присутствия, где верующие могут высказываться, оставлять комментарии по поводу тех или иных положений. В частности, вот по поводу отношения к Евхаристии. Это действительно очень нужный документ, потому что практика складывается разная, и порой верующие одних храмов относятся с удивлением, как бывает в других, и почему один батюшка говорит одно, а другой благословляет другое, и, собственно, как к этому относиться. И в конце концов, по милости Божией, вот мы имеем такой доктринальный документ, который был принят окончательно на архиерейском совещании, это было 2-3 февраля 2015 года, этого года. И, собственно говоря, вот каждый и архипастырь, конечно, и пастырь, и не только архипастырь и пастырь, но и каждый крестьянин должен знакомиться с этим документом и быть в курсе его основных положений для того, чтобы правильно отнестись к подготовке к святому причащению.
Текст его есть в интернете, да, например, на сайте православия.
Да, текст есть в интернете, да, 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 его можно прочитать, он доступен. Он не такой обширный, сжатый, ёмкий и очень полезный.
А почему он такой своевременный, батюшка?
Ну, дело в том, что церковь развивается, верующих становится много, существуют разные традиции, есть еще и традиции зарубежных приходов, других церквей, в частности, греческих церквей. Чтобы сориентироваться в этом духовном пространстве и обобщить именно тот опыт, который сложился в Русской Православной Церкви, христианин должен чем-то руководствоваться. Как раз этот документ, он позволяет, собственно, найти правильное направление духовной жизни именно в плане подготовки к святому причащению. Собственно говоря, вот хочется сказать очень важные слова, которые каждый раз мы повторяем, и каждый раз хочется их снова и снова повторять, о том, насколько важна Евхаристия в жизни каждого христианина, насколько важно участвовать в Евхаристии. Ведь Евхаристия – это самое главное таинство, которое мы имеем в церкви, да как бы центр всей церковной жизни. Это, собственно, сам Христос, который дает нам свою кровь, который дает нам свое тело, с которым мы можем соединиться, общаться, приблизиться к Нему настолько, насколько это только возможно. Можем настолько измениться, будучи в Нем, что наша природа человеческая становится, как говорят святые, обоженной, то есть меняет свое качество. Мы действительно преображаемся, соединяясь с Богом. И, собственно говоря, по отношению к Евхаристии можно судить, насколько человек любит Христа. Господь, когда устанавливал таинство Евхаристии, установлено оно было в Великий Четверг, и Господь сказал слова, которые невозможно трактовать двусмысленно, совершенно однозначно. Он взял хлеб в присутствии учеников, благословил, преломил и сказал: «Сие есть тело мое, которое за вас преломляется в осталение грехов». Также он взял чашу с вином и благодарил, и сказал: «Сие есть кровь моя Нового Завета, которая за вас изливается в оставление грехов». Здесь совершенно очевидные, четкие слова. И Господь добавил также, что если не будете есть тело мое и не будете пить крови моей, то не будете иметь вечной жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я пребываю в нем. Так сказал Христос. Это, конечно, слова очень высокие. И для человека очень трудно воспринять, как это так, как можно есть тело Христа и пить кровь Его. И тогда ученики, некоторые из них, удивились и сказали: какие странные слова, и кто может это слушать? Но Господь сказал, что есть между вами некоторые неверующие. Он сказал это тогда, обращаясь к своим ученикам, и говорит это, наверное, сейчас тоже продолжает говорить, потому что эти слова, это таинство, и то, что мы получили от самого Христа, Его тело и кровь, они очень трудны для веры, очень трудны. Очень трудны, потому что, чтобы прийти к тому, что Евхаристия – это центральный момент нашей жизни, чтобы прийти к тому, чтобы воспринять это таинство как самое главное событие христианской жизни, церковной жизни, требуется усилие, требуется подвиг веры. И мы знаем, что немало верующих людей, которые, казалось бы, воцерковлены, которые ходят в храм, но не радеют о причащении, не радеют именно потому, что не понимают до конца душою, именно потому, что не могут, может быть, воспринять этот подвиг веры пока еще. И должны мы расти и расти духовно, далее расти. И вот этот документ, он как раз лишний раз напоминает нам о цели, к которой нужно стремиться, напоминает нам о главном, что, собственно говоря, как мы относимся к таинству тела и крови Христа, так мы относимся ко Христу. Воспринимая в себя тело и кровь Христова, мы соединяемся с Богом, но соединяемся не только со Христом, но соединяемся еще и друг с другом во Христе. И вот отсюда возникает ответ на многие вопросы. Как преодолеть разделение? Как преодолеть несогласие? Как научиться любить друг друга? Потому что все мы очень разные. Мы очень отличаемся друг от друга. Все мы имеем свои немощи. И как нам всем быть вместе? Как сложить церковную и духовную общину? Но без причастия это практически невозможно. Но в причастии, именно в таинстве Евхаристии, мы все соединяемся во Христе друг с другом, в единое тело, в единое целое, как бы, в единое тело Христово.
В этом документе что-то говорится о том, как часто христианин должен причащаться?
В целом, конечно, говорится о том, что причащение должно быть чаще. Но многое зависит от состояния человека. Многое зависит от его духовного расположения, от его опытности, от его желания, от его степени воцерковленности. И здесь частота причастия должна решаться духовником.
А если нет?
Такой схемы такой четкой нет. Но если духовника нет, то я думаю, что можно всегда обратиться к священнику и, может быть, обращаться не один раз и завязать какой-то контакт, чтобы священник, человек начинал как-то узнавать, понимал внутреннее состояние, и постепенно складывается духовное общение, и когда священнику легче понять и легче благословить, как часто причащаться, как готовиться к причастию, какие правила читать перед причащением и так далее.
Ну вот, цитирую документ, который мы сейчас обсуждаем, следующие строки хочется привести. В 19-м, начале 20 века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все четыре многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие, призывали приступать к святым тайнам еще чаще. И по словам святителя Феофана, мера... в месяц однажды или два раза самое мерное, хотя ничего нельзя сказать неодобрительного и о более частом причащении.
Вот, да, в этом все сказано.
Но в то же самое время говорит святых тайн, причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит.
Да, да, вот всегда... это как раз о чем мы говорили сейчас.
Да, с должным приготовлением.
Да, да. Именно. То есть вопрос не в механической чистоте даже, а вопрос расположения сердца человека. Если человек имеет мирное сердце, мирный дух, если сердце его горит желанием быть со Христом, если сердце его привыкло к тому, чтобы очищать свою совесть, чтобы следить за мыслями, за чувствами, за желаниями, которые возникают внутри, вот тогда такой человек может причащаться достаточно часто.
Я вот обратил свое внимание на то, что в подготовке к причастию мера поста, она, может быть, индивидуально, она тоже, да, с духовником определяется. Uh-huh. И практически все имеет какие-то нюансы и вариации, может определяться духовником, но совершенно однозначно написано, что недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, наличия тяжелых неисповеданных грехов. Да,
то есть, да, это верно, да. Это очень правильно.
И непрощенных обид.
Конечно, да.
Давайте, может быть, сейчас... послушаем «Тропарь Великого Четверга» и продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас в гостях протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая у Соломенной Сторожки.
Отец Владимир, вот вы сказали, что Христос на Тайной Вечере, устанавливая, собственно, таинство Евхаристия, о котором мы сегодня говорим, Великий Четверг, он сказал о том, что среди учеников, да, есть некто неверный. Иуду он имел в виду. Я бы хотела в контексте этого, если можно, поговорить о прощении, да, Христос простил Иуду или нет?
Ну, я думаю, что это такой вопрос очень отвлеченный насчет Иуды. Тут ситуация понятна, что человек, раскаявшись, не покаялся. И вот чем отличаются грешники от святых людей? Ведь все грешат и на земле, и святые люди тоже совершают грехи, тоже немощи имеют. Но разница в чем, что святые люди бегут к Богу, когда согрешают, каются, благочестивые люди, а люди, далекие от благочестия, они бегут от Бога, даже раскаявшись в чем-то, сожалея о том, что они допустили то, что они сделали. Я думаю, так. И, конечно, если мы прибегаем к Богу, то Господь нас прощает. Это в плане прощения, как раз, что мы хотим сказать. И возникает множество проблем с обидами. Вот, собственно говоря, как можно простить, да, когда душа болит, когда есть какие-то серьезные вещи, которые нас мучают, и хотелось бы примириться, примириться с совестью. И сделать так, чтобы обида сгладилась. Ну, вот вспомни как раз этот момент. Вот есть просто раскаяние, есть покаяние. Когда мы переживаем за обиду, раскаиваемся в обиде и пытаемся по-человечески как-то сопротивляться, или наоборот, даже еще хуже, там, оправдывать себя в чем-то, там, пытаться как-то так...
А вот как его простить, если там, он не прав?
Ничего не получается обычно. Но если мы обижаемся, боремся с обидой и обращаемся к Богу, каемся о своих грехах, конечно же, сокрушаем свое сердце, потому что всегда есть в чем покаяться, и всегда есть за что нам что-то нужно потерпеть. И начинаем молиться Богу об обидчике. И вот когда мы в покаянии собственном, в раскаянии собственном, скрушении сердца собственном, молимся Богу о обидчике, о том, чтобы Господь его как-то вразумил и помог изгладить эту обиду, то постепенно след обиды уходит из сердца. Вот как важно не уходить от Бога, а приходить к Богу всегда, даже в трудных обстоятельствах, даже когда мы чувствуем обидное сердце, не можем с ней справиться. Господь поможет. Было бы желание так.
А вот такая формулировка, ее часто приходится слышать. Я его простил, но разговаривать с ним больше не буду. Это вот считается, что простил или не считается? Ведь можно же простить, но не общаться. Или нельзя? Или надо общаться, как прежде?
Ну, в идеале, конечно, простить, это значит полностью изгладить из сердца все нечистое, все неприязненное, все, что мешает общаться с человеком. Но это по образцу наше общение с Богом. Ведь мы хотим, чтобы Бог нас простил. И, простив, поставил нас в прежнее христианское достоинство. И Господь так и делает. Он нас прощает, да, и мы снова продолжаем, или как бы начинаем, можно так сказать, духовную, церковную жизнь, получив от Бога прощение. Вот нам идеал, как нужно прощать людей. Если мы простим ради Христа, с помощью Божией ради Христа, то, конечно, в идеале надо стараться принимать человека, каким он есть в его прежнем достоинстве. Именно так, как мы разговаривали с ним, общались с ним ранее.
Ну вот и простил, вроде и принял, а общаться все равно не хочется после этого. Это же вовсе не значит, что ты не простил до конца. И простил до конца.
Так бывает по нашей немощи, так бывает.
Это именно по немощи?
По немощи, да, человеческой. Но у нас есть образец, есть идеал, к которому надо стремиться, а мы все находимся в разной степени удаленности от этого идеала и стараемся к нему приблизиться. Хотим, но не всегда получается. Но будем дальше расти, будем дальше совершенствоваться.
А бывает так еще, простил, но сделал выводы.
Ну, может быть, самые лучшие выводы – это, Господи, ну, помоги мне преодолеть свою немощь, помоги мне свою гордыню преодолеть, помоги этому человеку, который меня как-то обидел. Это самый лучший вывод, наверное.
Володя задумался.
Нет, просто у меня, например, бывали такие ситуации, и действительно все вопросы и с этим человеком были разрешены, и мы сели, поговорили и разговаривали долго, потому что мы общались какое-то время. Но вот, я не знаю, это прикрываясь этой фразой «жизнь сводит, жизнь разводит», но просто действительно получилось так, что мы общаться перестали, хотя претензий никаких вообще нет больше. И давно их уже нет.
Ну, то, что нет претензий, и то, что все изгладилось из сердца, а может быть, забылось даже, это самое лучшее состояние. Просто иногда Господь людей как-то соединяет, а иногда получается так, что немножечко дорожки расходятся по разным обстоятельствам, по разным причинам. И внешним, может быть, внутренним, ведь не все должны быть обязательно всегда рука об руку вместе.
Ну,
может быть, вместе, но на расстоянии. Может быть, вместе, но в молитве. Но в чаше Христовой мы все соединяемся между собой. И вот бывает так, что причастишься, и после причастия, ну, все изглаживается из сердца, и всех любишь, и ко всем относишься хорошо. Но, к сожалению, трудно удержать такое состояние.
Отец Владимир, а как правильно провести время после причастия? Вот говорят, что нужно и помалкивать, и побольше подумать, и свести общение к минимуму. Как долго этот период должен продолжаться? До следующего причастия или через 2-3 дня уже?
Через 2-3 часа.
Ну, это у кого как, я думаю. Кто-то, может быть, из храма выходит, и уже сразу, и все, и понеслось.
Трудно в наше время изолироваться от людей и молчать целый день или там сутки промолчать, или там ничего не делать, и только находиться в таком внутреннем состоянии сосредоточенном. Это очень сложно. Но я думаю, что после причастия надо просто быть в духовном напряжении, не расслабляться. То есть помнить, кого мы причастились, с кем мы находимся, кто в нас находится. И если мы причастившись, легко грешим, то, конечно, попираем тело и кровь Христова, потому что Христос в нас. Наше тело соединилось с его телом, кровь с его кровью. Значит, мы должны помнить о своем достоинстве христианском. И не опускать это достоинство как можно дольше помнить об этом. То есть должно быть напряжение совести, духовное внутреннее напряжение. Это, с одной стороны, трудновато, потому что хочется расслабиться, отдохнуть по-человечески. Но, с другой стороны, это очень радостно и благодатно, потому что ты чувствуешь вот эту силу Божию в тебе, ты чувствуешь вот радость, которую Господь дает тебе, ты чувствуешь присутствие Божие, эти вещи, которые даже трудно рассказать, трудно передать это.
Может быть, поэтому есть смысл молчать? А, кстати, и в радости, и это, может быть, просто чтение святоотеческой литературы какой-то, и как раз, и возможно, даже если в таком контексте можно говорить, может быть, даже это и расслабление некое, прийти, сесть в свое кресло любимое, взять хорошую книгу правильную и просто почитать, будучи, как вы говорите, внутренне, вот, духовно сосредоточенным.
Ну, мне вспоминают слова митрополита Антония Суровского, он говорит, что когда ты причастился, то помни, что Христос в тебе и действует через тебя. И поэтому пусть твои глаза будут как глаза Христовы. Смотри на мир именно с этой точки зрения. С тем, чтобы увидеть, кто нуждается во Христе. Пусть твои уши будут как уши Христовы, чтобы слышать только то, что нужно слышать, и слышать, может быть, призыв о помощи, чтобы прийти и откликнуться на этот призыв. Пусть твои руки будут как руки Христовы, чтобы они служили Христу, чтобы Христос через эти руки помогал раздавать людям. Пусть твои ноги будут как ноги Христовы, которые идут туда, где ты нужен, где нужен Христос. Вот мне кажется, это самое лучшее правило после причастия. Немножко убрать себя. Себя убрать. Вот это самое трудное, но, наверное, самое полезное. Убрать свое «я».
Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, или даже точнее поясните, что значит социальное служение, вот пасторское?
Церковное.
Церковное.
Ну, социальное служение, оно бывает не только у пастыря, оно бывает вообще у христиан, у членов церковной общины. И вообще, собственно, социальное служение – это не какое-то необычное, особое направление церковной деятельности. А это то, что должен делать каждый человек. Это служение людям. И, собственно, кто такой социальный работник? Ну, священник там понятнее как бы. Пастырь. который несет Слово Божие, совершает таинство, помогает людям, проводит духовные беседы, утешает, понятно. Но это еще так называемые социальные работники. В каждом храме есть один, а то и не один, а то и два или несколько социальных работников. Бывают сестры милосердия в сестричестве. Бывают братства и члены братства, такие те или иные.
А чем это отличается? Чем
они... Ну, собственно, чем отличаются социальные работники? Социальный работник – это человек, который несет в себе Христову любовь. Это не чиновник. Это не просто какое-то внешнее послушание, которое дали, вот человек должен исполнить там то-то и то по пунктам. А это служение любви. Uh-huh. И социальный работник, он несет эту, должен нести эту Христовую любовь. Не просто выполнять там какие-то программы социальные для отчетности, а делать это из своего сердца.
Любой социальный работник?
Любой социальный работник. Вообще. Имеется в виду, мы, ну, вообще любой, конечно, в идеале, но мы сейчас говорим о церковной структуре, да, о церковной социальной работе.
Ну, потому что, да, социальный работник во многом уже стал именем нарицательным, к сожалению.
Ну, да, 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 немножко и... такое слово, немножко такое замыленное, не очень понятное.
Ну и что вот эти социальные работники, которые в каждом храме существуют, да, вот чем они непосредственно на практике занимаются и как это все устроено?
Ну, направление каждого прихода может быть свое. Здесь нет какой-то унификации.
Ну, вот, например, вашего приход, прихода.
Наш приход, например, да. Наш приход имеет стричество, сестер милосердия при нашем приходе. Мы занимаемся сестры милосердия, священники, занимаемся социальным кормлением, духовным кормлением, сказал так, не социальным, духовным, так точнее сказать, психиатрической больницы. Мы ходим в интернат для детей с задержкой развития. Мы ходим в приют для бездомных, помогаем бездомным. Помогаем не только внешне, не только продуктами, вещами, хотя и такая помощь нужна и приветствуется. Но прежде всего помогаем вниманием, помогаем молитвами, помогаем любовью, насколько мы это можем сделать, помогаем духовному кормлению, то есть помогаем прийти людям ко Христу разными способами. То есть показываем, пытаемся показывать пример, просветительская деятельность, конечно, миссионерская деятельность в том числе, да. И вот так каждый приход занимается своими направлениями. Это и больницы, и центр социального служебного населения, и пансионаты для престарелых, возможно, детские дома. Тут много всяких социальных учреждений, которые окормляют церковь. И, слава богу, сейчас практически не остается неохваченным ни одно социальное учреждение, в частности, по Москве. Все же патриарх очень внимательно за этим следит и очень правильно требует, чтобы приходы следили за этими объектами и не оставляли их без внимания, без окормления.
А государство разве этим не занимается?
Государство занимается, пытается, но государство занимается немножечко... Государство другие функции. Это помощь материальная,
физическая,
планах, физическая, социальная и так далее. Но, не, конечно, это не может быть помощь духовная, церковная.
Нет, занимаются. Есть же вот специально эти социальные центры. То есть, если человек, предположим, сильно пожилой и немощный при этом, то к нему придут и бесплатно уберут квартиру, например, вымоют окна.
Так тоже,
сходят,
да,
за лекарствами.
Есть волонтеры, да, в этом плане, да.
Сходят за лекарствами, сходят... Нет, у них даже есть какой-то реестр, где прям прописаны по пунктам то, что они обязаны делать, и в пределах 15 минут ходьбы от нахождения от этого человека, к которому приходит социальный работник, до 5 килограммов продуктов социальный работник обязан, если есть потребность, это обязан принести.
Знаете, расскажу историю. В моем дворе живет некий женщина-соцработник, который регулярно бегает в панике и говорит: ой, у меня бабка потерялась. Я говорю: что значит бабка потерялась? Выясняется, она вместо того, чтобы ходить к пожилым людям, она просто отмечает, что она к ним ходит, ставит у себя в бумажках галочки. И в какой-то момент выясняется, что, ну, может, у нее регулярно это бывает, да, что человека уже 2 недели никто не видел, а она, и он там не выходил ни с кем на контакт. То есть, возможно, умер, а у нее стоят галочки, что она это все это время у него была. И вот она в панике, потому что если окажется, что человек действительно, да, то в этот ее подлог всплывет. Вот такая ситуация, да? Вот...
Ну, мне кажется, безответственных людей полно. Эти примеры разные, конечно, но, предположим, вот несмотря на то, что транспорт обязан ходить по расписанию, сейчас все подвижки к этому есть, но вот собственными глазами наблюдал сегодня пешком, идя на работу. Не сильно в летах, но уже и не молодая женщина с сумкой, и видно, что с одышкой пытается успеть на троллейбус, и, конечно, ее прекрасно видит водитель в зеркало заднего вида, что вот она, ну, ей немножко, но... Ну, подожди, 25 секунд, 20 секунд. Нет, он закрывает дверь, спокойно уезжает. Поэтому, ну...
А мы хорошие.
Вот об этом мы и говорим, что без креста невозможно научиться любить по-человечески. Человек слишком немощен для этого. В человеке, конечно, есть свой потенциал душевности. Бывают очень хорошие, добрые люди от рождения. Бывают смиренные люди от рождения. То, что несут в себе какой-то потенциал. Но... Без благодатной подпитки, без благодатного развития человек оскудевает со временем, оскудевает все у него, и смирение оскудевает постепенно, влезает амбиции, и любовь оскудевает. Поэтому есть, конечно, люди положительные и хорошие, и добрые, но этого мало слишком, потому что без креста мы не можем делать никаких важных, глубоких, настоящих дел. Господь сказал, без меня не можете творить ничего. Угу.
Напоминаем, что мы беседуем сегодня с протоиереем Владимиром Новицким, настоятелем храма святителя Николая у Соломенной сторожки. Мы сегодня вот в том числе говорим о церковно-социальном служении.
И перед тем, как сделать небольшой перерыв, давайте послушаем еще одно песнопение Страстной Седмицы. «Тропарь се жених грядет». Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».